Глава 5. Город Хайловск, куда направили работать Сашнина после окончания школы УВД, типичный, в общем-то, райцентр на 15 тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспокоил порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум. Да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск, о 8 путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом, продукции местного леспромхоза. Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посолидней, еще более сдержанные. И дело кончилось тем, что на 8-й путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За 3 с небольшим месяца боевой военный отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу, повеселил городишко и, оставив 2-3 вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении. Гостиницу долгое время населяли отпускники и командировочные. Нагрянул как-то уроженец здешних мест, видный конструктор. У него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванной фронтовиками «Дай-дай». И от той зенитки как ты не летай, как не бегай, никуда не улетишь и не убежишь. Ну, словом, гостиница досталась городу. И вот в этой-то гостинице суждено было Сашнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах. Гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, нацеленный на хайловскую лесопродукцию. Солнечный летний порой — ревизор из Минлесхоза или из сельхозмеханизации, дитя Кавказских гор с дарами солнечного плодородного юга, помидорами, цветами, фруктами, осчастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом. Куражливый журналист местной прессы сотрясал телефоны люкса, собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесоотходов. Поэты и художники налетали чаще всего артельно. Вот в гостинице завертелись химики. Началась картежная игра. Гадалки, пулеметы, библия, колотушки, альянсы, сонники, стирки. Как только карты не называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины. Заскроготали зубы. Послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. Кабель, демон, угол, Индия, бал, играть на рояле, чмок-шпок, гладенько, задок, залепить хаверу, чос, бацильный, духовой, ежик, кучер, шнифер, слова-то все, какие музыка. Зарешеточная... На тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий за лесами, за болотами живущий хайловский люд. Но вот явился в Хайловск демон. В соседней области прибил ломом инкассатора, взял на хомут, так это называется, 40 тысяч рваных и пистолет. Вооружен и очень опасен. Как раз в ту пору ушла кинокартина с таким названием «В доме культуры работников леса». Сашнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя. Заранее дрожа и подобравшись, решил: возьму. Когда еще в Хайловск пожалует демон? настоящий. По телефону из областного угрозыска приказывали не соваться ни в свое дело, до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но демон, печальный демон, дух изгнания, вдруг в небеса вознесется. Тонкую операцию замыслил Сашнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Городок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство — это очень важный фактор. Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сашнин переоделся в гражданское и во время обеда подселился с раскладушкой в номер грабителя. И когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть, не давая ему ни минуты на раздумье, молодой детектив, читавший книжку технического толка для маскировки, такую книжку подобрал, соскочив с раскладушки, представился. Инженер Зверев. И фамилия-то, фамилия вмиг, кстати, подходящая явилась. Все места в гостинице заняты. Физкультура и спорт. Всегда готов, извините, и вот подселили. И как только в протянутой руке ощутил руку демона, зажал ее, вывернул, и бандит и ахнуть не успел, как на него Мельтон насел. Начальник угрозыска города Вейска, слепой, подслеповатый, но весь вроде бы сложенный из мускулистых крупногабаритных деталей, объяснил Сашнину всю его глупость. Сотрудник милиции малого городишка. Да его собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают. Самбист, бывший чемпион спецшколы по боксу. А откуда тебе известно, что демон не чемпион страны по вольной борьбе? Может, он по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание. Ты изучал его биографию? Силу, реакцию. Гастролер он, матерый, кучер или портяношник? Баклан, Туман, а если б матерый? То он бы тебя разделал, как киевский мясник, и собирали бы тебя по частям в морге, чтобы прилично выглядел в гробу. Но как бы там ни было, народ-то узнал о подвиге. И выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сашнин. Брал он двоих опытных убийц. И были у них не пистолеты, по автомату было. И одного бандита Сашнин, известным лишь ему приемом, выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами. Со вторым-то ему и труда не составило управиться. На улицах и в общественных местах Хайловска слышал герой-детектив во след себе тот самый, и не только из техникума. Даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике, потому как норовили спросить именно его про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода, придавая голосу воркование, заводя глаза под зачерненные ресницы. Сашнин просил устно и письменно свое руководство перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали подумать, но вот тут и нанесло на молодого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность. Дожив до 22 лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила. Она отпугивала кавалеров высокомерным видом и какой-то сверхтехнической оснащенностью тела. Скуластенькая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди. Даже вроде бы и в заду у нее были коленки и локти. И все это заведенно двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто, все вертелось. В таком даже месте, где у других людей вертеться нечем. Говорила Лерка резко, точно, кратко. На мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе, и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива, ходила на тырлах, как говорят блатники, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немыслимые прически, натягивала какие-то сверхмодные платья, косынки, пилотки, шляпки. В последнее время тугие узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку Примадонной и прохаживались по перрону в ее стиле, вертя всем, что у кого может вертеться. Но близко к Лерке не подступали, и без нее хватало кадров. Пристальное практическое внимание на Лерку обратили химики, приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта. На выходные приезжала к родителям в деревню Полевку, это 20 километров от Хайловска, в 9 верстах от Починка, центральной усадьбы колхоза, и когда дожидалась автобуса в родные края, химики откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союз печати» и филиалом леспромхозовской столовой давай снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сашнин на свою беду как раз приехал с лесоучастка, где целую ночь усмирял лесорубов после получки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпаивали водой. Люди на остановке, советские, наши, здешние, и никто не заступается, подлые, все подлые, в истерике кричала Лерка. Конечно, подлые. Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и химики, это уж само собою. Но вот автобус на починок ушел, и будет только завтра утром. Что делать? Бессонная ночь позади. Спать охота, спасения нет. Молодой организм отдыха просит. Брюзгин, сотрудник лома, удалит барышню из дежурки сразу же, как уйдет с вокзала Сашнин, потому как жена у него 100 кило весом, ревности же в ней на все 200, и проверяет она поведение сотрудника лома через каждые 2 часа. В вокзале по скамейкам валяются друзья, химиков или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки, соглашаться им в Хайловский леспромхоз или вглубь страны подаваться. Ну, пришлось брать Лерку к себе, в холостяцкую комнату, выделенную Сашнину в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в голова свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими, что арфа, и только донес голову до изголовья, канул в непробудное сладкое царство. Эх, и не возвращаться бы ему из того все утешающего, блаженного царства, в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнатку с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалированной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике. Он продрал глаза и с удивлением увидел на казенной койке, звучащей как арфа, скатившись головой с плоской отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем не похожая на ту, каковую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала, чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое, от грубой действительности снилось ей. Верхнюю губу, помеченную пушком, трогала летучая, даже мечтательная улыбка. Чуть вздрагивали сомкнутые ресницы. Румянец облил щеки. И не суетились руки, ноги барышни. Ничего не суетилось, не дрыгалось. Все было подвялено, усмирено, доверительно глубоким сном. Солнце, в радостном ослеплении пялящееся сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось, щекотало ее. Форсистые джинсы Лерка сняла. Кочегарили, не жалея леса отходов по-зимнему, хотя стояла осенняя пора. Исход бабьего лета был. Девушке сделалось жарко от солнца и сыро-шипящих батарей отопления. Она сбросила пальтишко на пол, колени ее приоголились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие, натянутой кожей. И пятнышко солнца ластило, скакало котенком по коленям гости. Сашнин замахнулся, чтобы прикрыть гостью одежкой, и в этот вот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась, где я, и тут же вспомнила, где. Улыбнулась, утерла губы, в забытье потянулась. Крепко спится под защитой родной милиции. И потрепала его русые. Вчера только в леспромхозовской бане с шампунью вымытые волосы. Шелковые. — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа. Ну, что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей? Одних только глупостей и ничего больше. И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных. Неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей полевке под родительским кровом. Ну, кончилось дело тем, чем оно и должно было кончиться в подобной ситуации. Явились молодые люди в полевку, созревшие для добровольного признания с повинной. Как лицо служебное, милицейское, Сашнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомство. Но в полевке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чащина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сашнин думал в честь какого-то праздника, может, дня рождения чего-то. Выяснилось же, в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород показывать, какие у них парники, ульи, какая баня, колодец. И там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы интеллигентные люди. Поймем друг друга». Сашнин зазирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, и их нигде и не было, и начал догадываться, что это он, Леонид Викентич Сашнин, и Евстолия Сергеевна Чащина и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде полуразвалившемся селе просто ошарашило. Он заказал себе медовуху, как бы его ни принуждали больше не пить, и при первом удобном моменте из полевки умчаться на милицейском мотоцикле. Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала по-своему, и уже без ласковых оттенков в голосе. Безо всякой бабьей вкрадчивости поперла насчет того, что дочь у нее человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба. Но, коли так получилось, он проявил такое благородство и вообще человек, по слухам, героический, и она вверяет ему. Зачем же здесь-то залепетал героический человек? Я готов при Маркеле Тихоновиче. А он-то тут при чем? — изумилась Евстолия Сергеевна. — Содержим его, пусть и на том спасибо говорит. Слушаться бы, вслушаться во все ухо, в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши перемахнуть бы Леониду через городьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла, черт с ней, с фуражкой. Сказать, что сдуло, новую выпишут. Но это тебе не демона валить. Там все просто хрясь злодея об пол, и ваша не пляшет. А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной. Потом стоял подле жарко натопленной глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз. Вот. Просю, стал быть, ой, прошу, то есть руки, хотел пошутить, и ноги тоже. А сам все вертел и вертел картуз, с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование. Единого милицейского головного убора не успев износить. Чего доброго? Еще и икону ко лбу приставит. И ведь заступиться некому, ни отца, ни матери, даже тетки нет. Круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают.